подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода». Премиум с вами Ганна Соус. Те означает оправдальный присуд Юрию Гараускому спынение справы зниклых. Наша тема дня. И сегодня гостя штодённого эфира «Подеи и комментар» Алена Захаренко, дочка былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки, зниклого у 1999 году. И мы обмярковываем присуд, вынесенный швейцарским судом, поводле яких Юрий Гараускі, былый боец Сахру, не признаны виноватым у датычнасці да выкрадання и забойства беларускіх политиков. Алена, якая была ваша першая реакция на присуд?
Я потеряла веру. Веру в справедливость и веру в то, что я когда-то действительно узнаю правду. Это были первые мои мысли. Но, тем не менее, я немножечко сейчас собралась и все-таки поговорила с адвокатом, и мы будем принимать дальнейшие действия в отношении этого преступления. В том, что Юрий Гараускі виновен, у меня нет никаких сомнений. Я персонально общалась с ним, я видела его реакцию на мои вопросы, я видела его жестикуляцию, я видела, как он вспоминал о тех фактах, которые я у него спрашивала. Когда мы пришли в суд, я увидела в суде непредвзятое отношение сразу к подсудимому. Ведь они знают такие сюжеты только с истории, с каких-то детективных книг. С такими фактами они никогда не сталкивались. Все для них это было просто дико и непонятно. Порой он даже смеялся и с сарказмом задавал некоторые вопросы. Переводчица делала ошибки, примерно 15% переводила неправильно. Некоторые переводы она осуществляла не дословно, а говорила своими словами. И после того, как выступил судья, выступил прокурор, судья изменил свое выражение лица, и эту историю, как он считал выдуманную, он уже смотрел в другом ракурсе.
Алена, дозвольте, я вас переб'ю. Вот з таго, што я чытала з рэпартажоў корэспандэнтаў Deutsche Welle з суду, вот я працытую гэты якраз рэпартаж, што суддзя заявіў, што гэта быў асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, і яна адказная за гвалтоўныя знікненні, і гэтыя факты не павінны выклікаць сумненняў. Алена, добыць абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ўхіляўся ад адказаў. Гэта вот такая цытата. Так выглядае, што Гараускага прызналі невінаватым, але сам факт гвалтоўных знікненняў суддзя не абвергае і не ставіць пад сумнеў ніякім чынам.
Да, в таком, да, в этом сомнении у нас не было никогда, кто виноват в убийстве этих политиков. Мы это знали и знаем сейчас. Но в частном случае нам необходимо было доказать виновность конкретного подсудимого. Он имеет, у него произошла адаптация, он нашел какую-то работу, он имеет жилплощадь и свой социальный статус ему не хотелось бы менять. Его семья находится на территории Беларуси в заложниках и подвергается опасности, жизненной опасности в случае, если бы Юрий Гараускі повел себя по-другому. Он не знал, как вести себя в этой ситуации, или действительно по регламенту отвечать правильно на вопросы или спасать своих близких. Я думаю, еще стоял этот вопрос.
Я хотела згадаць 2019 год, Дойче Веле зняло вялікі фільм «Гісторыю», і у якім вы сустракаліся з Юрыем Гараўскім, і вы з ім гаварылі, ён прасіў вас прабачэння, можна было бачыць ягоныя вочы, вы гэта адчувалі, калі там знаходзіліся. Мы з вамі тады запісвалі інтэрв'ю, і вы казалі пра тое, што як былая супрацоўніца міліцыі, выпускніца Акадэміі МУС Беларусі, вы правілі яго праз свой дэтэктар хлусні, бо у вас ёсць гэтая кампетэнцыя. Што цяперашні ваш дэтэктар хлусні, калі вы слухалі паказанні ў судзе, гаварыў?
В суде я видела другого человека, нежели прежде, подавленного, зависимого от ситуации. Я думаю, что он был вынужден делать то, что он сделал. Ведь такие грубые противопоказания он говорил преднамеренно, умышленно. Он проконсультировался с квалифицированным юристом, как себя вести в суде. И мы уже, то есть я уже действительно тогда подумала, что в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, и находится вся Беларусь, мы не сможем добиться правды.
Это ваша думка менавіта на сённяшні дзень? Ці верыце вы ў справядлівасць, ну якая ўсё ж доўгатэрміновай перспектыве будзе?
Справедливость придет тогда, когда люди потеряют страх. Убийство известных людей, которые могли бы повести народ в нужное направление, целью которой являлось прежде всего внедрение страха в обществе. Они прекратили вольно думать, они прекратили общение с нами. Мы это видели даже после похищения отца. С нами не хотели разговаривать по телефону, если к нам приходили, только говорили в коридоре или писали какие-то записки. Мы до сих пор находимся в изоляции от белорусского общества.
Я была ў 2020 годзе, на пачатку 20-го году ў Менску і стаяла, спецыяльна падышла да дому, дзе калісьці вы жылі. Гэта трэці паверх, калі не памыляюся, ці чацвёрты на вуліцы Жукоўскага,
да,
так?
Да, да.
Так, і бачна было, што ў гэта чатырохпакаёвая кватэра, і што ў гэтай кватэры вельмі даўно ніхто не жыве, і вокны вельмі адрозніваюцца ад усіх суседніх. Што цяпер з гэтай кватэрай, ці мелі вы за все гэтыя гады магчымасць нейкім чынам распарадзіцца ёй?
Когда я написала заявление о пропаже моего отца, то они завели уголовное дело только спустя 6 месяцев. После неоднократных судебных процессов до сих пор он не признан умершим. Мы не имеем права ни на какую частную собственность. Поэтому может произойти абсолютно любое с нашей квартирой, и они могут забрать, они могут вселить жильцов и так далее. Это все в их праве. И в нашей ситуации мы ничего не сможем добиться.
И вы памятаете апошнюю размову с батьком? Вашу.
Последнее время мы предполагали, что действительно что-то с ним произойдет, но мы не думали до такой степени, может быть, его арестуют или посадят в тюрьму КГБ или еще что-то такое, о чем мы, возможно, узнаем, но о том, что они решили его ликвидировать, мы тогда не предполагали. Поэтому каждую минуту, каждую возможность мы старались находиться с папой. Мама садилась первая в машину, боялись, что там подложена взрывчатка, у них были такие теплые отношения. Подходила постоянно, держала его за руку. «Как ты себя чувствуешь?» Мы думали и находились с этими мыслями, что мы видим его, возможно, в последний раз.
Ну, батька говорил, коли справы были не вельми добрые.
Он всегда поддерживал нас. Он говорил только одно. Все будет хорошо. Успокаивайся. Для моей мамы. Он, как правило, как-то нас морально поддерживал. Прекрати. Я с вами. Но для нас он был тыл, защита, поддержка. С потерей моего отца мы потеряли абсолютно все. Мы остались одни. Предали нас практически все. Изолированно чувствуем мы себя и до сих пор. Даже наши близкие родственники присылают нам маленькую открыточку как знак солидарности с нами. Писать в писать или нам сообщение или на эту конкретную тему они просто боятся.
Ваша семья была такая успеховая семья генерала, где жонка, маці ваша, ну, заўсёды была падаховай бацькі, так, як, а, дзе вы адчувалі сябе падаховай, адчувалі сябе абароненымі. Я разумею, што это для вас быў вялікі шок, ну, даведацца пра смерць і змяніць краіну і пачаць всё абсалютна з нуля ў чужой краіне, на чужой мове. Як вы гэта праходзілі і вот наколькі складаная была для вас гэтая адаптацыя, для вас, для вашай маці, для вашай сястры?
Это очень тяжёлае состояние. Ностальгия сопровождает человека всю жизнь, если он не по своей воле уезжает на другие земли. Ты делаешь себе упреки, почему ты не проводил последний путь своих бабушек. Может быть, надо было приехать, может быть, как-то обнять, может быть, мы сказали не все, что хотели сказать. Вот это состояние, оно всегда находится с нами. И, конечно же, самое главное, вот эта неизвестность, которая на протяжении 24 лет сопровождала нас, это, наверное, самое страшное наказание человека, которое придумала ему природа.
Сколько было вашему сыну, когда вы вымушены были покинуть Беларусь?
Моему сыну было всего один год, он не знает о событиях, то есть я ему рассказываю, но он не представляет, что такое, как и, наверное, швейцарский суд или судья, что такое действительно в центре Европы может происходить. Они просто этого не понимают.
Можно я его в некотором смысле назвать человеком, который протягивает справу своего деда, бо я веду, он колись у войска хотел идти служить.
Ну, он бы хотел, но в настоящее время он просто вышел на работу, но у него еще есть время в Германии, можно до 35 лет еще устроить свой профессиональный путь.
Ты он подобный на деда?
Нет, он, к сожалению, не похож на моего папу, хотя бы мне очень хотелось. Но, тем не менее, это моя часть моей жизни. И я все-таки надеюсь, что когда-нибудь он увидит ту землю, на которой он родился, и на которой мы так много перенесли горя и огромные потери.
Як цяпер адчувае сябе ваша маці, як яе стан здароўя? Я разумею, што ёй цяжка было на суд ісці маральна прысутнічаць. Як яна ўспрыняла гэты прысуд?
Она не хотела, чтобы я ехала, и постоянно меня отговаривала, но потому что она считает, что в данной ситуации это не принесет ничего, это нецелесообразно, и пока находится эта власть, мы никогда не узнаем настоящей правды и никогда не увидим свободного суда.
Як вы мяркуеце, якім чынам памяць пра вашага бацьку павінна быць ушанаваная ў Беларусі, якім чынам яго імя павінна быць ушанавана, што трэба назваць, якую навучальную установу, напрыклад, так, ці якую вуліцу, ці што яшчэ трэба было б назваць ягоным імем?
Ну, я думаю, может быть, в этом даже нет необходимости, это решит белорусский народ. Но в историю непременно необходимо внести эти вопиющие факты, которые когда-то потрясут весь мир, когда мы увидим на скамье подсудимых всех участников данного бесчеловечного преступления.
Алина, могли бы вы рассказать крыху про себе, где вы працуете, где в вашем отношении люди ведают, кто ваш батька, что с ним здарылося?
Я общаюсь практически только с немцами. Белорусских друзей у меня в городе, в котором я нахожусь, нет. Иногда я звоню, даже очень часто звоню Людмиле Филипповне Карпенко. Это замечательный человек, который очень близка мне по духу. И мы вспоминаем наше горе вместе и связываем эти факты в одно.
Контактуете вы с семьей Анатолия Пасовского, Виктора Гончара?
Ну, я как знаю, что семья Гончара находится в Беларуси, и она должна маршировать вместе с белорусским народом. И ей было бы небезопасно высказываться по этому поводу.
А семья Красовского? Вы в контакте? Вы разом у суде были с Лерой Красовской?
Мы с ней виделись несколько раз до этого. Ну, я думаю, что мы будем иногда связываться, потому что мы перенесли тоже на этом суде очень тяжелую, снова перенесли тяжелую травму, и она меня поддерживала. Она даже меня обняла, когда рассказывали очередной раз о деталях убийство моего отца. Я держала ее за руку, но мы чувствовали теплоту и находились в одном очень тяжелом эмоциональном состоянии.
Я колись с Лерой записывала интервью, и она такую важную речь сказала, звертающуюся до людей, которые будут слушать это интервью: не забывайте про зниклых. Бо часом 24 года прошло, может скластися уражение, что это... Ну, не так уже всем потребно, не так уже всем цікаво, что эта справа забытая. Чи есть у вас уражение, что вот теперешний суд, хай с таким присудом, и он у свете притягнул увагу до гвалтовных зникнений у Беларуси, что больше людей про это будут ведать?
Ведь нам нельзя было никогда рассказывать о том, что происходило. Власти мотивировали тем, что нам нет необходимости в большом резонансе, так как эти люди были известны. Нам просто у нас не было возможности рассказать правду. И сейчас, через 24 года, когда проявился такой огромный интерес мировой общественности, мы можем рассказать о тех событиях, которые разрушили нашу жизнь.
И вы протягиваете верить в справедливость?
Первоначально после приговора я потеряла эту веру на какой-то момент и снова взяла себя в руки и думаю, что процесс неизбежен. Люди, белорусские люди просыпаются, они высказывают открыто, более открыто свое мнение, они знают, что будущее за молодежью. Молодежь выросла очень умная, очень бесстрашная, идущая до конца. И поэтому они обязаны знать о своих истоках, о истории своей страны.
Дякую великие, что такие непростые для вас час нашли силы, нашли час для свободы премиум. И дякую за щирость. Дякую великие, Алина. Это была Алена Захаренко, дочка зниклого былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свабода». Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Трыццаць гадоў назад Вераніка вучылася на філалагічным факультэце БДУ і разам з іншымі студэнтамі заснавала беларускую майстроўню. Акурат перад тым, як здарыўся калядны цуд. Нешта нарадзілася ў Беларусі новае і незвычайнае, быццам нехта запаліў зорку, якая ўжо не згасне ніколі. Магчыма, гэта і была яна, Вераніка. Прынамсі, без яе ўдзелу гэтая справа не абышлася, і, хто ведае, можа быць, не адбылася б увогуле. Пачаўшы распавядаць вам пра майстроўцаў, я ўжо зрабіў для сябе некалькі важных адкрыццяў. Тыя 5 дзясяткаў асобаў, што 30 гадоў таму запалілі калядную зорку, людзі зусім розныя. І вобразам сваім, і характарам, і, самае галоўнае, паходжаннем. Інакш кажучы, у тым пакаленні, у звычайнага на першы погляд студэнта, ужо была біяграфія. 20 гадоў свайго нетыповага шляху. Здавалася б, якая ўжо там разнастайнасць магла быць у манатонныя часы савецкага застою. Але гэта толькі знешні бок манатонны. Унутры ўсё інакш. І наадварот, за сённяшняй знешне стракатай карцінкай мы, як правіла, знаходзім тыповы студэнцкі лёс. Ці ж кожны цяперашні студэнт можа пахваліцца біяграфіяй вартай захапляльнага аповеду, як гэта было ў майстроўцаў, а як у Веранікі, дык і цэлага раману. Я зусім не імкнуся супрацьпаставіць дзве розныя эпохі, а толькі перадаю свае адчуванні, каб у сённяшняй перадачы на прыкладзе веранічынага ды іншых лёсаў зразумець гэтую розніцу эпох і тое, чаму 30 гадоў назад мог здарыцца цуд. Звычайна цуды здараюцца ў казцы, таму беларуская майстроўня была звязаная найперш з гэтым жанрам. Маю на ўвазе не толькі калядныя, веснавыя ды купальскія карнавалы, якія ладзіла майстроўня, і не ўвасабленне на сцэне казачнага цара Максіміляна, і нават не агульны настрой увесь час на гатовасці перажыць цуд. Маю на ўвазе паходжанне, тое, ад каго ў сваім родзе кожны з нас пераймаў захопленасць беларушчыны. Як правіла, не ад бацькоў. Бацькі – занятыя людзі, яны бачылі нас толькі і выключна ў сацыяльнай перспектыве. Бацькі – зазвычай учорашнія вяскоўцы, што заплацілі сваёй беларушчынай за дазвол атабарыцца ў горадзе. Таму ў майстроўцаў на глебе беларушчыны з бацькамі здараліся канфлікты. Найчасцей цуд беларушчыны даставаўся ад бабуль, якія не выракаліся сваёй вясковай культуры, бо не мелі гарадскіх амбіцыяў і бачылі нас, унукаў, у перспектыве вечнасці. Тыя часы 30 гадоў таму яшчэ жывая была беларуская вёска, дзе захавальніцамі традыцыі, культуры і мовы былі перадусім жанчыны. Нашы вясковыя бабулі распавядалі нам фантастычныя казкі, абсалютна неверагодныя і незвычайныя для нашага ўжо гарадскога быту, але так блізкія нашай падсвядомасці, нашай прыглушанай генетычнай памяці, што ўсё пераварочвалася ў дзіцячай душы і дзіця пачынала шукаць сваю чалавечую тоеснасць у горадзе, а яе там не было.
–
Яшчэ да таго, як сабраліся ў майстроўні, нешта здарылася з кожным з нас, нешта ў кожнага сваё. Помню восень 1978 году. Я толькі атрымаў позву ў войска і літаральна за тыдзень перад тым, як мусіў з'явіцца на зборны пункт, схапіў магнітафон і фотоапарат і паехаў у Мазырскі район, 300 кілометраў ад Менску, там жыла мая бабуля Хвядора. Здаецца, тады я нікому і сабе самому не змог бы патлумачыць, што раблю і навошта. У прынцыпе, рацыянальнае дзеянне было зусім неусвядомленым. Ці то канец свету мусіў наступіць разам з прызывам на службу, ці то нейкі канец мяне самога. Сёння мне бачыцца, што я сутаргава хапаўся за ўласную тоеснасць, баючыся ў этапных жыццёвых пераменах згубіць яе назаўсёды. Бабуля паклікала сваіх суседак, і яны спявалі ўвесь вечар і яшчэ паўночы. Назаўтра я вярнуўся ў Менск з запісамі і фоткамі. І з упэўненасцю, што цяпер свет не перакуліцца, незалежна ад закалотаў біяграфіі і гэтай заўтрашняй службы, якая тады ўяўлялася цэлым іншым бясконцым жыццём. У тыя часы ніхто з навабранцаў не ведаў, як далёка занясе яго лёс. А бабулі нібы наўмысна цераз адну спявалі старыя рэкруцкія песні, быццам падкрэсліваючы маштаб магчымых жыццёвых пераменаў, бо ў іх фігураваў тэрмін не два гады, а ўсе 25. Раз два гады запісаная мною песні ведала і спявала ўжо ўся майстроўня. Такім чынам у маім пакаленні беларушчына, як правіла, перадавалася не дзецям, а ўнукам. Як гэта адбываецца сёння, калі фактычна няма ўжо традыцыйнай вёскі і калі маё пакаленне само гатовае стаць дзядамі і бабулямі. З досведу выглядае так, што ў нас, цяпер ужо цалкам гарадскіх, беларушчына перадаецца ўнукам тады, калі найперш перадаецца дзецям. А для гэтага бацькі павінны бачыць сваіх дзяцей не толькі ў сацыяльнай перспектыве, але і ў перспектыве вечнасці. Інакш кажучы, бацькі мусяць браць на сябе таксама і функцыі колішніх бабуль, выступаючы захавальнікамі традыцыі, культуры і мовы. Былым майстроўцам у гэтым сэнсе прасцей, бо яны свядомыя носьбіты. Ім удалося збудаваць свой мост ад казачнай вёскі, якой больш няма, да цяперашняе гарадской рэальнасці. Беларушчына па гэтым мосце перайшла ў сёння і пяройдзе ў заўтра. Горад стандартызуе і тыпізуе нашы шляхі і паводзіны. Некалі свой тып і стандарт быў таксама і ў вёсцы. Вось толькі гэты пераход ад аднаго тыпу і стандарту да іншага у кожнага майстроўца адбываўся па-свойму. Да прыкладу, Гені Клойка з заходнікаў, з Мастоўскага району, адпаведныя дачыненні з дзядамі і бацькамі там складаліся ў сваю адметную гісторыю.
Вот дзед, допустим, мой, ён збіраў песні ў свой час, пісаў шыткі з песнямі, там некія кніжкі чытаў, баба папаліла, бо то чорныя кнігі, баялася, напэўна, это бальшавікоў. Але вось ён такім займаўся, і ўсё польскае. Вось ён цяпер лічыць сябе палякам, а я прыязджаю з беларускай мовай. І вось мы робім вулей разам, пчол даглядаю. І ўжо калі я яму раскажу Владу Міцкевіча, Свіцізянка, всю на польскай мове, ну яму так стало добра, ён мяне прыняў як свайго, таму што я ведаю і польскую мову. А з бацькамі, бацька, правда, казаў, што у пашпарті ж напісано ўсё палякі, католики. Я кажу, не дозволю тебе переписываться белорусом в пашпорте. Ничто такого казал. Хотя у их польскости этой турки часом проспевают, там еще польская не сгинела, там еще что, вся крев и на этом.
Вот и вся польскость.
Вот это у батьков. Мама памятает вершики по-белоруску у школі вчила. Ну, там 4 класи, які з гором пополам пройшла. І пам'ятає вершики, а це, оказується, вершики Богушевича. І наставник був, і він казав, називайте мені наставник. І вчив по-белоруску. Вот, ось, так що ми і батькам не вірили, спрачалися з батьками.
Былы майстровец-мастак Геннадзь Мацур з усходняя Беларусі, з Чашнікаў.
Я больш гадаваўся малы не ў бацькоў сваіх, а ў бабуляў. Мы ўсе разам жылі, і з намі жылі мая бабуля і прабабуля. Яны мяне гадавалі, я такі іншы крышку, таму што я не хадзіў у яслі і ў сад, а гадаваўся дома. Можа, таму і больш такі, як гэта, кажуць, індывідуаліст, эгаіст. Можа, таму і мне і... Мастаком захотелось быть.
Может быть, наибольш адметный шлях у Вероники, цяпер Курцовой, а тады Натачеевой. Сёння Вероника вывучае беларускія дыялекты, яна вядучы навуковы супрацоўнік у Інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук, таму і вёску свайго паходжання Залессе характарызуе найперш як спецыяліст.
Гэта Чачырскі район Гомельскай вобласці. Гэта унікальны край і сёння я магу сказаць абсалютна дакладна, што гэта найстаражытнейшы па сваіх моўных асаблівасцях рэгіён Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама», «Беларуская майстроўня» і «Цуд на каляды», які здарыўся 30 гадоў назад. Замуж Вероника выходзіла ў сваёй роднай вёсцы. Яна запрасіла на вяселле ўсю майстроўню. Мы прыехалі з рашучым намерам здзівіць вяскоўцаў сваёй спеўнай праграмай. Але выпала нам перажыць там і вялікае расчараванне, і яшчэ большае захапленне. Бо ў вясельнай хаце сабралася шмат вясковых жанчын, і калі ўсе разам пачалі спяваць, майстроўцы парабілі круглыя вочы, нас не чуваць. Мы што сілы пяём, а выглядае быццам толькі раты разяваем. Спеў вясковых жанчын быў такой магутнасці, не іначай мы апынуліся побач з рэактыўным самалётам. Гэткі роўны і моцны быў гукавы паток і такая суладнасць у шматгалоссі, што ўражанне засталося на ўсё жыццё.
Частка моего жизни не была у Беларуси. Отрымалася так, что вельми великой колькой годов я прожила в Москве. Але там было беларускае асяроддзе, бо па бацькавай лініі, так, сваякі гэта былі дастаткова знакамітыя людзі, яны займаліся навукаю, і дух нацыянальны яны захоўвалі, то там у сям'і ў Маскве жыло беларускае маўленне.
Як не дзіўна гэта гучыць, але патрапіла Вероніка ў Маскву яшчэ задоўга да свайго нараджэння, бо гісторыя ў яе пачынаецца здалёк ад прапрадзедаў.
Па бацькавай лініі ягоныя пра-пра, гэта былі вельмі таленавітыя дзеці. Яны вучыліся ў Рагачоўскай гімназіі. Тады ўжо Беларусь была далучана да Расіі, інкарпарацыя адбылася, і вось нехта з вялікага начальства прыязджаў у тую гімназію. І гэтых дзяцей, як шэдэўр мясцовы, высвяцілі. Паглядзіце, калі ласка, тут такі патэнцыял, што гэта перспектыва за гэтымі дзеткамі вельмі вялікая. І вось гэтых дзяцей забралі ў Маскву, ў пансіянат. І яны на дзяржаўны кошт закончылі Маскоўскі дзяржаўны універсітэт, закончылі бліскуча. І частка бацькавага роду, яна звязана непасрэдна з Масквою. А б тым, што сувязі не губляліся з гэтым краем, сведчыць такі маленькі эпізод. На свае грошы мой прадзед трымаў мясцовую школу. І в гэтай школе быў музей традыцыйнага мастацтва. І мне расказвалі старэйшае пакаленне вяскоўцаў. І яны з гонарам гаварылі, а гэтыя вучоныя, так? Альбо, ах, а ты знаеш, вот каб дзедаву школу не спалілі, ведаеш, што там было. Мне паказалі месца, дзе стаяла гэта школа. І сама страшна відаць, што спалілі школу тыя, чые дзеці вучыліся ў гэтай школе. Ну, я так разумею, гэта быў мясцовы люмпін. Але памяць пра дзеда, майго прадзеда, яна была вельмі шчыра ў гэтых мясцінах.
Музыка
еще другая легенда связана с их родом по батьковой линии. Это то, что были яны эталонно прохожие, как мужчины говорят, вот это белорус. Мне и женщины, и мужчины говорили, ох, как ты только бачила своего прадеда, ты хоть бы заспела своего деда. Я их не могла бачить, потому что яны рано сникли. Я была маленькая, вельми рано начала читать, и я поглинала литературу у вельми великим объеме. Я старшина любила Паустовского. И меня уразили такие слова, что человек, який не ведет родные мовы, дикун. И он злочинный по своей сутности, что его, в принципе, не цікавить. Ни минулое, ни сучасное и не будущее. Проблема белорусской мовы я нашу весь час как бы подымалась у дедовой семьи. Дед как бы проштурховывал, и он поступово вел до этой белорусскости, тем более, что говорил, я так марю про свою школу, где все было научение по-белоруску. Ты чула, как там люди размовляют? И я весь час задавала себе такое питание, как это так? Ну, как так? Может быть, что человек дикун за того, что не ведет родная мова. А тут же вокруг не было такого. А сяродзе, власна, белорусская.
Фантастичные Веронічыны дзяды, але не менш фантастичные и бабулі.
Особливо бабулька, чем она меня уражила по материнской линии. И она подробляла человечьи голосы. И вот она начинала говорить, и регистр мог быть голосов 15. И я вот сидела, когда ей, давай, расскажи мне, как той передает интонацию. И она могла не просто передавать человечий голос, але и когда спевать, то заховывала интонацию этого человека. Я памятаю с детства, разве один меня факт спевала Валентина Пархоменко, а это наша своячка, по менавіта бабульчиной линии. И бабуля слухала я и сказала, ай, Валя, ай, моя девчинка, так ты ж не так узяла. И начинала я ее выправлять натурально. Это я рассказывала про бабулю Татьянку, а я ей своячка, а так сама близкая-близкая сяброка, это бабулька София. А у мясцовом осяроте она звалася ведьмой, она володала чарами, она могла зачаровать. И вот я на меня завернуть и начинать рассказывать, а ты знаешь, что София зробила? Мясцовое вымовление, это не София. София, а София. Одночі на Купальскую ночь яны пайшлі на поле і зрабілі завой. А калі робіць завой, чалавек не можа яго развязаць, бо гэта азначала хваробу. Нейка пошасць, ну ідзі не просто на вашу сям'ю, а на ваш род. І вось трэба ж было. Прыйшла гэта бабуля Софія на поле, і яна ператварылася ў свінню. Ідзе доказ таго, што вы яе бачылі, адказ бачылі, таму што яна хадзіла на капытах. И другий адметный выпадок. Откуль вы ведаете, что это была яна? Отказ. Споймали ее за волосы, як русалку тягнуть, и отрезали волосы. И потом яна абсолютно аніколі не здымала с головы чепчик. А чому яна не здымала? А каб у ее были волосы, яна обходила так, як усе жанчыны. А покольки яна володала чаравніцтвам, и ее засекли, и хотели покарать, вось табе маеш. Это называется, человек уваходит в образ. У их это было завсёд. И вот эта бабулька София, я ей не могу. И Татьянки не моя. Я, але память есть, и сама головная яна в процессе традиционной смещена ее обличчя. Это у книги «Белорусская традиционная тень». Я говорю память, да, Романюка. И я говорю, засталося на все життё.
Шлях Вероніки до Менску і до філіалагічнага факультету виглядає так.
Я народилася у вёсцы, но я жила там вельми мало спочатку, а потім я вернулася у вёску, потім я переехала у Гомель, я училася у педвучилище, а потім пошла у Менск.
А вось як починалася Веронічына майстроўня?
Это був некий спонтанный эмоційний усплеск. Я, чесне слово, я не могу отказати на питання, щоб була продумова для того, як ми собралися. Ну, не було такого. Не во сне, как мы оказались все разом у гурте, и был Вінцук Вячорка. И он был лидером прыродным і быў лідарам інтэлектуальным. У якое пасяроддзе чалавек не трапіў, калі яму дадзена ад прыроды вось гэта лідарства інтэлектуальнае, яно заўсёды падымае чалавека на самую высокую прыступку. І Вінцук адразу стаў вось менавіта такім. І я думаю, што якраз прысутнасць Вінцука ў пэўнай ступені спрыяла таму, што мы аб'ядналіся. Я была праз увесь час у майстроўні, пакуль мы вучыліся ва ўніверсітэце.
Пытанне, чым вы займаліся ў майстроўні, выклікае ў Веранікі непадробнае здзіўленне.
Як гэта чым мы займаліся? Мы займаліся ўсім тым, што адпавядала духу майстроўні. Паглядзіце, калі ласка, в аснове майстры, дзе гэта ствараць. Так, то гэта мы займаліся. Займаліся спеўкамі, займаліся... А вогле, калі глыбільна называць, то займаліся абуджэннем нацыянальнага духу і вяртаннем да сваіх каранёў. Гэта ладзіць святы, бо рабіць калядкі трэба было мець мужнасць, так? Якія гэта былі часы, скажыце, калі ласка? Гэта былі 90-е гады? Не. І хоць быў нейкі ўзрух, так, эмацыйны, пасля адлігі 60-х, але ён не быў настолькі, каб ты быў абсалютна свабодны ў сваім дзеянні. Хочаш ты, не хочаш, але ідэалогія заўсёды сябе ўвасабляе праз адпаведныя структуры, праз адпаведную сістэму.
Феномен майстроўскага цуду Вераніка тлумачыць проста. У майстроўні быў адчуванне свабоды.
Ты адчуваў сябе, што ты займаешся нечым асаблівым і асобым. Але тое, што ты адметны сярод усёй масы і што ты сярод іх вылучаешся, чесна слова, у мяне было гэта пачуццё, таму што ты мог сабе дазволіць гаварыць па-беларуску і не адчуваць сябе белую варону. І на цябе маглі глядзець, а ты мог з гонарам павярнуцца і сказаць, ну што, зайздросціце, далучайцеся. Часам, калі ішлі абразы, я, напрыклад, вельмі спакойна, расслаблена гаварыла. Я гляджу, што я вам падабаюся. І людзей шакіравала. Мала таго, што па-беларуску вуха рэжа. А тут... Мило усміхаецца, кажа, давайте пазнаёмімся.
Пра тое, што Вераніка, як зрэшты і іншыя майстроўцы, здолела выбудаваць для беларушчыны мост ад прадзядоў бабуль з іх традыцыйнай вёскі ў сённяшні універсалізаваны горад, сведчыць і тое, што адзін з двух сыноў Веранікі Глеб стаў героем Менская плошчы 2006 году і, адпаведна, героем кнігі «Плошча», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Але і сама Вераніка не абмінула плошчы. У апошні момант вывела сям'ю за монаўскае аблогі.
Я пытаю сына. Сынку, давай сёння не пойдзем. Мама, ну ты вучыла, што лёс Беларусі ў нашых руках. Як гэта мы не пойдзем? Мы пойдзем, і мы пашлі ўсе. Вся сям'я пашла, і атрымалася так, што тады быў страшэнна халодны дзень. Вечар. Мы укалелі ўшчэнт, і я говорю, давайте пойдзем, і якраз была сітуацыя пікантна ўжо, і я так, ох, міленькі, да, я пайду, да, телевізор ванула, да, і мы ўсі выйшлі з нулі. І здарылася тое, што павінна было здарыцца, калі ўжо ўсё было падрыхтавана для таго, каб знішчыць, стаптаць, размазаць і гэтак далей. Але мы все дні былі там разам на гэтай плошчы, і гэта было нармальна, таму што я, напрыклад, не магла кінуць сваіх дзяцей. Ну як? Я іх вучыла, і вось, калі мені адказны момент, я, ай, дзеткі, ну ідзіце, а я ўжо, ну мне што ж, ну што? Так, ну гэта нонсэнс.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і свой уласны цуд нараджэння беларушчыны распавядала Вераніка Курцова. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У чым спецыфіка Менску як гарадскога цэнтру? Чаму навукоўцы кажуць пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі? Чаму ў выпадку сталіцы Беларусі савецкая канцэпцыя сацыялістычнага гораду ператварылася ў сваю процілегласць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з прафесарам Гесэнскага універсітэту ў Нямецчыне, аўтарам кнігі «Менскі феномен. Гарадское планаванне і сацыялістычнае будаўніцтва ў Савецкім Саюзе пасля Другой сусветнай вайны» Томасам Бонам. Добрый дзень, Томас.
Добрый дзень.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне вашай кнігі пра Менск. Чым яно адрозніваецца ад двух папярэдніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключилась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие. А с другой стороны, план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раса должен быть построен совершенно новый город, не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство, в то время как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, принамсі, реализовать у Минску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой контрмодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. С сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, советское кое-градостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
Я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Менску у часы Брежнева, это значит у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактично потерпела крах. Чему?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решение жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставался торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск – городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існуе великая цікавасть до Менску и сярод интеллигенции. И тому вот цікаво поразважать про ваши теоретичные высновы. Бо у книзе есть термин «фобия урбанности». Вы пишете, что советские архитекторы керовались лозунгом «социалистичная гигиена шляхом рассяроджвания побудовов». И социальная гигиена. И что гэты лозунг суперечив заходнеевропейской концепции городу урбанизации при допомозе повеличения шчыльности. Но мы ведаем, что заходние города, они вельми шчыльные, шчыльно забудованы. И вот, коли поглядеть на теперешние заходние города, то все они растут у ширки и мают так званые микрорайоны на ускраинах. Это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные дамы. Может, тут нема суперечности? Довоенный Менск так само имел высокую концентрацию домов и людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Менск утыкнулся с имкливым наплывом насельництва, связанным с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы в своей книге. Я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, окцидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирту, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс, напротив, рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
В первом издании книги вы писали про дефицит городской культуры в Беларуси. Вельми цікавая выснова. Як вы лічыце, ці пераадолены гэты дефицит городской культуры в наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
Если у меня до вас такое, ну, невероятное питание, чи може, на вашу думку, обличчя города впливать на психику, культурный узровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличчя сьогоднішнього Мінську впливає на мінчуков?
На перший взгляд, Мінськ удивляє розміром своїх вулиць і площаді. Місце встреч і знайомства становиться очевидними тільки за второго взгляда. Сьогодні ми видим, що тип совєтського чоловіка постепенно уходить з сцени, и новое поколение берет на себе наследие партизан. Я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого дореволюционного Минска, она должна вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы. В городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город Гießen совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. У него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются курорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гуторку.
Спасибо вам.
На сувязи был профессор Гессенского университета у Немеччине, автор книги «Менский феномен. Городское пленование и социалистичное будовництво у Советском Союзе после Другой Сусветной войны» Томас Бон. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Это канал «История на свободе».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.